Конечно, я мог сообразить, что если мне нанесут визит, то непременно ночью. Мог, но не сообразил. Если бы мне пришло такое в голову, я спал бы днем, чтобы ночью бодрствовать и быть начеку. Хотя я не сомневался, что мой план сработает, в критический момент даже пустяк может сыграть важную роль. Я крепко спал, и стук камня о камень казался мне глухим и отдаленным. Открыл глаза. Стук не утихал. Лишь через несколько минут до меня дошло, что происходит. Я встал сонный, протирая глаза и приглаживая волосы, прошел в соседнее помещение, ближайшее ко входу в пещеру, и притаился, сев у стены, пытаясь стряхнуть сон. Теперь к стуку камней добавился другой звук, будто кто-то вытаскивал клинья, которые держали глыбу, загораживавшую вход в пещеру. Судя по отсутствию эха, звуки доносились снаружи. Я рискнул выглянуть в переднее помещение. Вход по-прежнему завален, ночного неба со звездами не видно. Вибрирующие звуки наверху продолжались, теперь к ним добавились скрип и треск. Над прозрачной крышей возник яркий световой шар, окруженный нимбом. «Фонарь», — подумал я. «Пламя не колеблется, значит, это не факел». К тому же факел сейчас было бы неудобно держать. Наконец показалась полоска неба с двумя звездами в нижнем углу. Потом она расширилась, и я услышал тяжелое дыхание и тихое бормотание. «Их двое», — решил я. От избытка адреналина в крови у меня звенело в ушах и слегка покалывало в руках и ногах. Я никак не рассчитывал, что Люк явится не один. Мой простой, без дураков план оказался бессмысленным, а дураком я сам. Валун сдвигался все быстрее, у меня даже не было времени выругаться, следовало сосредоточиться, чтобы принять нужное решение. Я мысленно вызвал образ Логруса, и он возник передо мной. Поднявшись на ноги и упираясь плечом в стену, я стал двигать руками в такт движением линий фантома. Когда мне удалось достичь полного совпадения движений, звуки наверху замерли. Входное отверстие было уже свободным. Через несколько секунд там вспыхнул свет, и я сделал шаг вперед. Я вошел в этот просторный зал, вытянув вперед руки. Увидев двух вооруженных кинжалами смуглых низкорослых мужчин, которые просунули в отверстие головы, я понял, что мой план полностью отменяется. Ни один из них не был Люком. Протянув руки в рукавицах Логруса, я схватил каждого за горло и сжимал пальцы до тех пор, пока мои посетители не обмякли. Потом подержал еще немного и отпустил их. Я зацепился за край отверстия светящимися силовыми линиями и подтянулся по ним наверх. Добравшись до выхода, я остановился, чтобы подобрать свернувшуюся петлей фракир. Собственно, такова и была моя западня. Голова входящего в мое жилище Люка должна была попасть в эту петлю, которая затянулась бы на его шее при малейшей попытке двинуться. Наконец-то. Справа от меня, спускаясь по склону, алела огненная полоска. Вылившийся из разбитого фонаря бензин превратился в горящий ручеек. По обе стороны его лежали задушенные мной незнакомцы. Валун, прежде загораживавший вход, находился слева. Я помедлил немного, высунув голову и плечи из входного отверстия и опираясь на локти. Тень Логруса плясала у меня перед глазами, а в руках еще чувствовалось пульсирующее тепло силовых линий. Фракир сползла с моего левого плеча вниз на бицепс. Можно сказать, все произошло слишком уж гладко и просто. Вряд ли Люк доверил двум самым заурядным своим прихвостням допросить меня или убить, или перевести куда-нибудь. Поэтому я не решился сразу же выйти из пещеры и пытался оглядеть окутанные мраком окрестности. Проявил на этот раз благоразумие и осторожность. Интуиция мне подсказывала, что я здесь не один. Стояла такая темень, что свет от угасающего ручейка огня был не в силах разогнать мрак. Но когда я вызываю Логрус, особый психический настрой позволяет мне видеть бестелесные существа. Так произошло и на этот раз. Слева под деревом я различил какой-то предмет, а за ним смутное очертание человеческой фигуры. Этот предмет был весьма странен, хотя и напоминал нечто знакомое, виденное прежде в амбре. Он медленно вращался, как цевочное колесо, и испускал дымообразные завитки света. Они медленно тянулись ко мне сквозь мрак, а я смотрел как зачарованный, уже зная, что буду делать, когда наступит момент. Четыре больших щупальца направлялись в мою сторону, медленно, осторожно. Всего в нескольких ярдах от меня они остановились, а потом внезапно кинулись на меня, как кобры. Я сложил руки крест-накрест, и конечности Логруса вытянулись. Я развел их в стороны одним мгновенным резким движением и слегка подтолкнул вперед. Они ударили по желтым кольцам, отшвырнув их назад на предмет, с которого те слетели. У меня в руках запульсировала кровь. Затем, удлинившейся правой рукой, я нанес по качающемуся предмету сильный удар, словно мечом по щиту. Раздался резкий короткий крик. Это нечто потускнело, очертания его начали растворяться. Я снова нанес быстрый удар, выскользнул из своей норы и пошел вниз по склону. Рука у меня болела. Непонятный предмет растворился и исчез. Однако теперь я более отчетливо мог различить фигуру, прислонившуюся к стволу дерева. Я понял, что это женщина. Ее лица не было видно, так как она что-то держала на уровне глаз. Опасаясь, что это оружие, я с помощью Логруса нанес удар, стремясь выбить оружие из ее рук. И пошатнулся, чуть не сбитый с ног силой отдачи. Видимо, предмет обладал мощной магической силой. По крайней мере, моя соперница тоже пошатнулась. Она вскрикнула, однако таинственный предмет не выпустила. Через миг от женщины стало исходить неяркое многоцветное сияние. Я понял тогда, что это за штука у нее в руке, и направил туда силовую линию Логруса. Это был козырь. Теперь я просто обязан добраться до нее, хотя бы для того, чтобы выяснить, кто она такая. Я ринулся к ней, но тут же понял, что не успеваю. Если только... Я снял фракир с руки и швырнул ее вдоль силовой линии Логруса. Отсюда, благодаря неяркому сиянию, окружавшему женщину, я смог разглядеть лицо соперницы. Это была ясра, которая чуть не убила меня своим укусом в квартире Мелмана. Еще миг, и она исчезла бы, не дав мне шанса получить ответы на вопросы, от которых, быть может, зависела моя жизнь.
«Ясра!»
— крикнул я, пытаясь помешать ей сосредоточиться. Это не сработало, но сработала фракир. Моя удавка сверкнула серебряным светом и обвелась вокруг ее горла, а хвостом крепко уцепилась за свисавшую с дерева ветку. Женщина начала бледнеть, растворяться. Видно, не поняла, что уже поздно, что она не может ускользнуть, не лишившись головы. Вскоре ей пришлось усвоить горький урок. Ясра сдалась, стала телесной, осязаемой, перестала светиться, уронила козырь и ухватилась за обвившую ее шею удавку. Я подошел и протянул руку фракир, которая высвободила ветку и обвелась вокруг моего запястья. «Добрый вечер, Ясра», — промолвил я, запрокинув ей голову. «Попробуешь кусаться, и тебе понадобится шейный корсет». «Поняла?» Она попыталась было заговорить, но не смогла и просто кивнула.